Итак, мы продолжаем нашу беседу по обязанностям в семейных отношениях. На прошлой лекции мы говорили о том, как урегулировать отношения в семье. И сегодня мы уже начнем говорить об обязанностях мужчины. Чтобы эти обязанности понять, надо понять саму идею отношений мужчины и женщины. Эта идея означает, что два человека совершенно разной психикой, разным развитием должны совмещаться друг с другом. То есть они должны полностью дополнять друг друга и создавать атмосферу гармонии и счастья. И есть два момента очень важных, которые надо знать в этих вещах. Первый момент – это то, что невозможно создать гармонию незрелому человеку, который не способен просто вести себя как мужчина, или женщина еще не понимает, в чем заключается ее женская природа до конца. Второй момент – это знание самих обязанностей, знание и желание им следовать. Фактически это одно и то же. Поэтому вот эти два момента, они очень важны. Если человек, допустим, один из этих моментов не усвоил или не успел созреть он, или, допустим, не знает, как выполнять свои обязанности, то, несомненно, он принесет страдания себе в этих семейных отношениях. И также, естественно, своим близкому человеку он принесет какую-то боль. Поэтому каждый человек должен поставить своей целью глубоко внутренне проработать вот идею отношений правильно. И мы сегодня как раз поговорим на эту тему. И сегодня будем говорить об обязанностях мужа. Надо сначала, давайте будем параллельно, обсуждая обязанности, говорить о разницах в развитии мужчины и женщины. У женщины очень чувствителен и развит ум. То есть женский ум имеет достаточно тонкую и стабильную природу. То есть, с одной стороны, он очень изменчив из-за того, что тонкость природы дает определенную, так сказать, гибкость. То есть развитость женского ума заключается в его гибкости и возможности, допустим, подстроить себя под определенную ситуацию в жизни. А у женщины, с другой стороны, разум у женщины имеет непостоянную, очень переменчивую такую природу. И эта переменчивая природа дает ей определенные трудности в жизни. То есть фактически это ее причина, ее очень сильной неудовлетворенности и страданий. То есть женщина очень стремится к стабильности в разуме, и поэтому она ищет в себе в жизни опору, то есть надежного человека, который бы успокоил ее, дал ей ощущение спокойствия и счастья. Поэтому, соответственно, критерий разумности для женщины является самым главным критерием в выборе мужчины. И, соответственно, поэтому и обязанности мужчины в основном направлены на то, чтобы внести в отношения с женщиной элемент разумности. То есть от мужчины требуется зрелость в отношениях, а от женщины требуется что-то другое. То есть мы сегодня говорим об обязанностях мужчины. И поэтому для мужчины очень важно созреть в трех направлениях, прежде чем он создаст семью. Первое направление – это духовность. То есть мужчина должен созреть в духовном плане. Конечно, это самое сложное и, можно сказать, не первое, что мужчина может сделать в своей жизни. То есть, естественно, в духовном плане созреть – это очень длительная работа, может быть, на всю жизнь. И к началу создания семьи мужчина должен созреть как личность, которая выбрала духовное развитие как основу своей жизни. То есть не обязательно быть духовно зрелым к началу создания семьи. Это часто, зачастую бывает и невозможно. И духовно зрелые люди тем более не будут уже заниматься созданием семьи. Они просто отрекутся от мира. На самом деле достаточно просто выбрать направление духовное. И это направление, выбор духовного направления даст возможность правильно выбрать себе жену. Потому что если у человека нет вектора разума, куда направлен его разум, то женщина не может свой разум подстроить, направить, как бы сопоставить с этим направлением и понять, нужна ей такая жизнь или нет, вот движение в этом направлении устроит ее в жизни или нет, следовать за этим человеком, будет ли она спокойна и счастлива, находясь рядом с этим человеком. Поэтому очень важный момент для мужчины, очень важно именно развиться как личность до момента создания семьи, именно личность, которая выбрала свой какой-то духовный путь. Если этого выбора не произошло до момента создания семьи, то часто бывает так, что мужчина, уже создав семью, он не имеет никакой психической силы выбрать свой духовный путь, потому что сам момент создания семьи для мужчины является во многих аспектах революционным и таким серьезным экзаменом, потому что, с одной стороны, идет уход в чувственное наслаждение после того, как отношения начинают строиться. Первые месяцы самые чувственные, самые, то есть стремление к личному счастью, оно порождает очень сильный всплеск внутреннего эгоизма, что препятствует духовному развитию человека. С другой стороны, наваливаются большие трудности в обязанности материальные, то есть поддержание семьи и так далее. То есть духовно созревать после того, как создал семью, гораздо тяжелее, чем, имеется в виду направление свой духовное выбрать, гораздо тяжелее, чем до того, как человек создал семью. Поэтому и мужчине не советуется создавать семью там, до 25 лет, пока разум недостаточно вызреет для того, чтобы уже понять, что тебе в твоей духовной жизни нужно. Вторая обязанность мужчины – это обязанность, связанная с поддержанием правильного психического состояния в семье. То есть это обязанность построения правильных отношений. То есть нужно понять психологию женщины, ее психику, и в соответствии с ней, именно своей жены, и в соответствии с этим строить свои отношения. Это довольно сложная вещь, потому что всегда для мужчины женщина загадка, ее ум в 6 раз тоньше и чувствительнее, и понять природу ее ума не всегда каждый мужчина способен сразу, то есть нужно какое-то время, может быть даже годы, чтобы понять, что хочет женщина, что жена, что какие обязанности именно в плане поддержания психического равновесия следует выполнять и так далее. То есть это довольно сложный вопрос. Есть определенные идеи, как можно помочь решать этот вопрос. И третья обязанность – это поддержание материального состояния семьи. Это обязанность. Все эти три обязанности, если мужчина не может выполнять правильно, он разрушает семью постепенно. Допустим, он духовно развивается, но не способен найти правильные отношения с женой, которые бы психологически дали ей устойчивое состояние психическое. В результате семья будет разрушена со временем. А второй вариант, допустим, он может дать психическое состояние стабильное, он может дать духовное развитие, но он не может дать достаточно финансовых средств для того, чтобы нормально существовать, не впроголодь жить. В результате через какое-то время семья будет разрушена или войдет в очень критическое состояние. И недостаточное духовное развитие тоже даст такой же результат. То есть женщина рано или поздно сама встанет, выберет свое духовное направление, если она достаточно разумна. А если она недостаточно разумна, она, значит, выберет другое направление, которое приведет ее к разврату. То есть женщина не может оставаться на одном месте, она должна развиваться. Такова природа женского разума, он требует перемен, то есть он не может стоять на одном месте. Поэтому если мужчина ничего не дает в плане развития разума ей, она выбирает свой путь сама. И тогда в результате этого выбора очень часто отношения в семье становятся невыносимыми, потому что мужчина не может принять от женщины то, что она выбрала себе другой путь разума. То есть мужчина не может принять другую философию, не ту, которую он проповедует от жены к жене. Вернее, может, но это для него очень болезненно. Точно так же, как женщине болезненно, допустим, если мужчина начинает умствовать, то есть он пытается советовать жене, как ей там на кухне себя вести, как ей готовить там, и так далее. То есть очень мелочный подход к жизни. То есть деятельность, чрезмерная деятельность ума у мужчины вызывает у женщины большие страдания. Точно так же недостаточно активный разумный подход к жизни мужчины вызывает у мужчины большие страдания, у женщины большие страдания, и недостаточная умственная, то есть чрезмерная умственная деятельность и недостаточная деятельность разума, все это приводит женщину к большим страданиям. С другой стороны, мужчина должен, это его долг, то есть правильное выполнение своих обязанностей приводит, наоборот, к счастью. Поэтому есть и вопрос стоит, что нужно выполнять обязанности. То есть ведическая культура, она учит не распределять к тому, кому что должен. Часто в книжках по психологии мы можем увидеть, кто кому что должен. То есть мы не говорим не о долгах и о правах человека, мы говорим о его обязанностях. Это очень важно, потому что обязанности это не права. То есть права означают деятельность эгоизма, обязанности означают деятельность разума. Если человек настроился выполнять свои обязанности, он таким образом очень активно развивается как личность. Он развивает отношения в семье и так далее. Если он начинает права качать, то есть свои права, требования правам предъявлять активные какие-то, то, несомненно, он таким образом уничтожит отношения со временем. Деятельность, направленная на выполнение своих обязанностей, это признак проявления бескорыстия в семейных отношениях. И наоборот, деятельность, направленная на достижение своих прав, то есть когда мужчина встает в позу перед женщиной, начинает пытаться заставлять ее выполнять свои обязанности, то есть мужчина направляет свои отношения на то, чтобы достигнуть всех своих прав, которые он должен иметь, то это, несомненно, рушит отношения. Всегда в семейной жизни есть очень сильная склонность у людей оставить свои права, но это не тот путь, который приводит к победе. И с другой стороны, наоборот, если человек не отстаивает свои права в семейных отношениях, он тоже таким образом терпит поражение. Мы на прошлой беседе об этом подробно говорили. Итак, мы уже поняли, что выполнение своих обязанностей – это путь к развитию, который дает действительно мужчину делать очень зрелым и нужным в семье. Жена будет очень счастлива жить с таким человеком и будет очень сильно ценить его. Два аспекта, которые самые важные являются в семейной жизни, это уважение в семье и верность. Они таким образом будут, несомненно, развиваться, если мужчина будет правильно выполнять свои обязанности. Поэтому каждый мужчина должен четко знать, в чем заключаются его обязанности, и очень глубоко их понимать. Итак, в чем заключается духовная обязанность мужчины? Первое, что он должен знать, что женщина не обязана вести мужа за собой по жизни. То есть она имеет более хрупкую психическую природу, то есть ее разум неустойчив, ей очень трудно, для нее является унижением соблюдать более высокие духовные стандарты, чем мужчина. Поэтому правильно, если женщина, допустим, имеет менее высокие стандарты. И мужчина не должен заставлять ее идти более тяжелым духовным путем, чем идет он сам. В этом заключаются права женщины и обязанности мужчины. То есть мужчина должен всегда соблюдать режим дня лучше, чем женщина, потому что психика женщины, она требует больше отдыха. То есть женский организм требует больше сна, женский организм требует больше сладкой пищи. Женский организм требует больше психического комфорта, чем мужской. И поэтому, если, допустим, мужчина заставляет женщину меньше спать, отказываться от сладкой пищи и, допустим, заставляет ее совершать аскезы, лишает ее комфорта, то он фактически уничтожает ее психику таким образом. То есть три аспекта выполнения своих обязанностей – это выполнение духовных обязанностей, выполнение обязанностей психических и физических. Из этих трех аспектов, если мужчина
ведя за собой женщину, в духовном плане перегибает палку и заставляет ее совершать делать то, что она ему не способна физически и психически делать, то таким образом, выполняя одну обязанность духовную перед женщиной, он таким образом не выполняет две остальные, что, несомненно, приходит к дисгармонии и разрушению семьи. На самом деле есть одна только обязанность, самое главное. Эта обязанность означает, что всегда в отношениях побеждает тот, кто побеждает любовь. Если человек действительно понял, как, что такое любовь в отношениях семейных, он с любовью относится к близкому человеку, то, несомненно, все остальные вещи решаются само собой. Он уже тогда очень глубоко и хорошо будет понимать, что женщине, собственно, нужно. Что нужно для того, чтобы она духовно развивалась, что нужно для стабилизации ее ума и что нужно для ее физического поддержания. Без любви невозможно все это сделать. Будет какой-то крен в какую-то сторону. Любовь всегда означает в данном случае, любовь не означает, допустим, настоящая любовь, она всегда бескорыстна. Понятие любви у нас настолько широкое, мы любим от курочки, которая на столе у нас лежит, до Бога. То есть любовь к курочке означает ее убить и съесть в данном случае. Тоже я люблю курочку, мы говорим. То есть это тоже любовь своего рода. И с другой стороны, любовь к Богу, она абсолютно возвышенная и бескорыстна должна быть, по идее. Но мы даже и Бога так любить, по идее, не можем. То есть у нас все равно есть какие-то у него просьбы к нему, и у нас к нему есть какая-то нужда. Так или иначе, любовь – это понятие по своему существу бескорыстное, а в жизни получается все не так. То есть часто в своей любви мы привязываемся к человеку. Привязанность в данном случае означает сильное ожидание чего-то от другого человека, что приносит ему невыносимую боль. Когда человек свою любовь неправильно направляет и настраивает, он может просто искалечить психику близкого человека таким образом. То есть любовь всегда должна идти в нужном направлении, правильном в семейной жизни, что даст, несомненно, хороший результат, правильный. Итак, в данном случае проявление любви будет способность удовлетворять духовные потребности женщины. Женщина очень нуждается в духовном развитии. Ей нужно постоянно посещать какие-то духовные мероприятия. Женщина развивается в духовном плане через зрелище, то есть через глаза и уши. То есть ей обязательно надо видеть красивые какие-то церемонии духовные. Обязательно надо слышать песнопения и так далее. Ей надо обращаться среди людей, которые могут ей что-то посоветовать в духовном плане. То есть она испытывает от этого глубокое удовлетворение. Допустим, если жизнь семьи ограничивается работой, местами отдыха и развлечениями какими-то, то и, допустим, отдыхом дома, то это не принесет женщине счастья, потому что ее разум будет требовать постоянно чего-то возвышенного, чистого. И если мужчина не дает это жене, он думает, что достаточно просто ее материально обеспечивать и достаточно просто ей создать психическую атмосферу нормальную в семье, то же такая женщина, несомненно, начнет увядать, как цветок, у которого не распустился самый главный бутон. То есть финансовая основа цветка – это ее земля, то есть стебель из него растет, то есть корни будут развиваться с земли хорошо. Психическая основа – это поливание цветка, а возможность раскрыть бутон – это раскрытие бутона, это духовная часть цветка. Если, допустим, взять и перетянуть ниткой лепестки и не дать бутону раскрыться, то это означает, что незачем тогда и поливать, и сажать его в землю. То есть вся идея роста растения, она таким образом уничтожается. Точно так же и духовная составляющая женщины, если она не будет удовлетворена в семейной жизни, то все остальные моменты ее жизни, они не имеют никакого смысла. Часто бывает так, что этот аспект духовного удовлетворения женщины, он как бы не учитывается, и в результате этого женщина начинает верить так в Бога, как мужчина, допустим, не приемлет, или она уходит в какую-то другую религию, веру там и так далее. То есть это может создать очень большие проблемы. Женщина верит, если ее вера не связана с отношениями с мужем, то есть если она не советует с мужчиной, то ее вера становится очень фанатичной, и очень полярный, то есть ее суждения, они становятся противоположными суждениям мужа и так далее. То есть таким образом она разрушает свою семью, ей невозможно фактически ничего с этим сделать. Мужчина должен ей дать какую-то замену, должен дать возможность ей общения духовного какого-то, иначе просто-напросто она потеряет себя как личность и будет очень сильно неудовлетворена. Итак, мужчина должен выполнять режим дня. Он должен рано вставать, должен правильно распределить питание, прием пищи в семье. Он должен делать зарядку и вовлекать это, в этот процесс свою жену очень нежно и заботливо, аккуратно. То есть женщине не надо навязывать аскезы. Аскезы для женщины — это дело добровольное. То есть если женщина не может рано вставать, пускай встает чуть позже. Если она совсем поздно встает, то надо ей постоянно объяснять, что из этого с ней получается. Постепенно, рано или поздно, женщина, если это правильно, все равно переймет стиль жизни мужа. И если на нее не давить, она будет с энтузиазмом включаться в все процессы, всю деятельность, которую мужчина совершает. Потому что женщине очень трудно пребывать в одном психическом состоянии. Ее психика всегда требует перемен. Поэтому, допустим, если она поздно встает с постели, рано или поздно она захочет вставать рано, вместе с мужем идти. Главное, не нужно в этом процессе перегибать палку. Всегда женская психика рушится, когда над ней совершается больше насилия, чем положено. Поэтому в отношениях с женщиной всегда надо быть деликатным и осторожным. То есть женщина не обязана совершать аскезы чрезмерно, она не обязана, допустим, духовно идти вперед впереди мужа, она не обязана там ограничивать себя в питании слишком сильно, не обязана, допустим, делать чрезмерные какие-то упражнения, там, закаливание. Единственное, что она обязана быть верной своему мужу, послушной и выполнять свои какие-то женские обязанности перед ним, там, готовить и так далее. Поэтому женщина естественным образом соблюдает режим дня, естественным образом правильно питается, естественным образом делает зарядки, когда муж с любовью и нежностью, и заботой относится к ней. Потому что женский разум не может действовать наперекор тому человеку, который ей дарит любовь и тепло. То есть естественно, что женщина будет следовать за этим человеком, примет его взгляды на жизнь, естественным образом она подчинит себя ему. Все происходит само собой. С другой стороны, когда мужчина пытается навязывать свои взгляды, пытается, не объясняя ничего, заставлять ее следовать, то это может вызвать постепенное отчуждение жены, ее ощущение несправедливости, насилия, которое совершается над ней. В результате этого она восстанет против мужа, и результатом такого восстания может быть разрушение семьи. Поэтому надо быть очень осторожным в воспитании своей жены, в привитии ей духовных качеств, в развитии ее как личности. То есть мужчина, несомненно, в этом принимает очень большое участие, должен принимать и большую роль, потому что женщина как личность развивается. Чем ты ее будешь поливать, какую почву положишь, какие такие цветы раскроются. То есть настолько она принесет счастье в твою жизнь, если ты правильно как бы будешь относиться к ней. То есть отношения между мужчиной и женщиной таким образом и развиваются, что когда ты выполняешь свои обязанности, ты как бы вкладываешь в близкого человека то, что потом отдастся благодарностью. Или наоборот, если ты вкладываешь не то, что нужно, это потом приведет к очень большой неприязни, отчуждению, озлобленности и так далее. То есть, другими словами, что посеешь, что и пожнешь. Поэтому свои духовные обязанности мужчина перед женщиной должен выполнять с глубокой осторожностью. Но проблема чаще не такая, чаще бывает другая проблема. Большинство мужчин в этом мире вообще не понимают, что у них есть какие-то духовные обязанности. Они считают, что главная обязанность – это иметь материальное положение в обществе, ну, в крайнем случае, деликатно обращаться со своей женой. То есть это уже высший пилотаж. Большинство мужчин вообще не понимают, что есть духовная практика, духовное развитие, что на нем висит вся семья в духовном плане, что он тянет карму всей семьи на себе, что если, допустим, жена духовно не развита и совершает какие-то грехи серьезные в жизни, то это ложится на плечи мужа, то есть это его как бы недоработки, это его проблемы. Фактически этот вопрос духовного совершенствования мужчины, он является самым больным сейчас в обществе, потому что 90% мужчин в обществе вообще не стремятся никак к духовному. А день женщины, наоборот, порядка половина женщин, наоборот, устремлены к духовному развитию. Они пытаются как-то духовно устроить свою жизнь, они по меру своих возможностей верят в Бога и так далее. То есть женщина сейчас получается... Она сама духовно тянет за собой мужчину, и это большая проблема для нее, это невыносимая боль. Потому что ей хочется, чтобы мужчина, наоборот, тянул ее за собой в этом вопросе. Итак, есть определенные духовные обязанности мужчины. Первое, в отличие от женщины, он, наоборот, должен следовать выбранному ему в жизни стандарту. То есть мужчина должен обязательно... выбрать какой-то стандарт духовной жизни и выполнять его. Этот стандарт не должен ожесточать его сердце. То есть, если стандарт выбран неправильно духовно, если духовное правило, которое он выполняет, оно чрезмерно напрягает его психику, его ум, то в этом случае его сердце огрубляется, ожесточается, и он начинает от близких требовать слишком больших каких-то невыносимых аскез, которые женщины и дети в принципе не способны выполнить. Поэтому таким образом он напрягает и себя, и свою семью, создает такие невыносимые ситуации. С другой стороны, если мужчина выполняет духовный стандарт свой правильно, он сам выполняет его правильно и способствует, то есть позитивно относится к жене, дает возможность развиваться жене и детям, то есть дает возможность их не понукает и наоборот не дает им расслабления, то в этом случае... Семья развивается в духовном вопросе правильно и хорошо, и уже через несколько лет совместной жизни будут какие-то плоды. То есть семья станет очень зрелой, стабильной в духовном плане, что принесет много счастья в личной жизни. А в вопросах воспитания женщины, духовного воспитания, есть два аспекта. Первый аспект – это любовь, о которой мы уже обсудили. Второй аспект – это строгость. То есть несомненно, что если мужчина отсутствует строгость, то он никогда не достигнет успеха в отношении женщины. Вопрос только как заключается в том, как эту строгость выполнять, то есть как ее осуществлять. Первое, что нужно понять, что основа отношений всегда любовь. Количество отданной любви никогда не должно превышать количество строгости. Если ты отдаешь достаточно любви женщине, она становится тебе благодарной. И тогда эта благодарность, она будет восполняться тем, что если, допустим, женщина позволяет себе больше, чем ей положено, то она на строгость мужчины в этом случае реагирует правильно, адекватно. С другой стороны, если любви... она не получает недостаточно любви от мужчины. Любовь здесь не означает только секс. Речь идет о желании заботиться, желании отдавать что-то в жизни. Не брать, а отдавать. Хоть и мужчина в отношениях часто чувствует себя как господин, на самом деле в этом мире господ нет, есть только слуги. Есть просто человек, который берет ответственность, есть человек, который отдает свое служение. В данном случае в отношениях мужчины и женщины мужчина берет ответственность, а женщина отдает свое служение. Но не нужно думать, что если мужчина принимает служение, значит он господин. В этом заключается глубочайшая ошибка, которую часто вольно или невольно мужчина волей судьбы выполняет. Если женщина очень прилежно выполняет свои обязанности, служит мужу, часто мужчина начинает этим очень сильно гордиться собой от этого. И это является часто причиной разрушения семьи. Вот, поэтому здесь есть моменты, которые должны быть выполнены. То есть отношения должны регулироваться. То есть если мужчина гордится тем, что ему служит, женщина должна его аккуратно ставить на место. И с другой стороны, если женщина не уважает мужа, жена не уважает своего мужа, несмотря на его духовную зрелость, продвинутость, то муж должен иметь какие-то правильные... выбирать способы, которые ставят жену на место. Конечно, самый лучший способ – это общение. Как ставить на место жену, которая не хочет следовать как бы духовному пути, это это всегда общение, это самый лучший вариант. Женщина, она принимает всегда простую и теплую беседу. То есть, если посадить ее рядом с собой и поговорить с ней очень тепло и спокойно о том, как дальше жить, объяснить ей логически, почему надо вот так делать, почему не надо, то даже если она сразу не согласится и не поймет, то со временем она увидит, что то, что сказано мужем, работает, в этом есть закономерности, и она постепенно сначала в своем разуме принят такой образ жизни, а потом постепенно со временем перейдет на него. То есть не нужно требовать сразу, чтобы жена начала выполнять в духовном плане то, что от нее требуется. Часто бывает так, что мужчина, приняв какое-то духовное направление, заставляет свою жену немедленно следовать за ней. Она может, в принципе, в силу покладистости своего ума и согласиться с этим, и пойти этим путем. Но потом, через какое-то время, она ломается, начинает очень сильно нервничать, злиться, входит в состояние негативизма. И вместо того, чтобы приблизиться к мужу, она начинает приближаться к тем людям, которые испытывают к нему вражду, зависть, ненависть, злобу. Таким образом, создает ему серьезную оппозицию в жизни, что приводит или к развалу семьи, или к сильным страданиям. Так как разум женщины неустойчив, поэтому обязанность мужчины заключается в том, чтобы в отношениях не перегибать с ней палку ни в одну, ни в другую сторону. С одной стороны, не надо давать ей поблажек слишком больших, чтобы она расслаблялась. То есть надо постоянно заботливо объяснять ей, как правильно жить. С другой стороны, не надо ее заставлять чрезмерные аскезы какие-то совершать. Когда мужчина настроен именно таким образом, то постепенно жена привыкает к тому стилю жизни, который муж ей предоставил. И он ей там начинает нравиться со временем. То есть женщина, женская психика очень склонна к адаптации. То есть женщина быстро адаптируется к тем условиям, которые создает для нее муж. Условия именно муж должен создавать, потому что он идеолог жизни. То есть это его идея, это идея семьи. То есть он в семью вносит свою как бы струю, свою искру жизни. И женщина, и дети, они принимают то, что мужчина дает. Поэтому, если искра правильная, если стиль жизни выбран правильно, то таким образом женщина, даже если она воспитана неправильно, то есть у нее нет духовных принципов каких-то, то есть она недостаточно целомудренна, чиста в отношениях с остальными мужчинами, по-любому, а постепенно она все равно примет образ жизни мужа. Часто бывает так, что мужчина принимает вегетарианство, что относится тоже к вопросам духовного развития. Его обязанности заключаются в том, чтобы отказаться от насилия в питании. Допустим, часто бывает так, что мужчина принимает вегетарианство, и женщина, очень негативно настроена к этому. Надо понять одну очень простую вещь, что если не придавать этому слишком большого значения и с любовью относиться к жене, несмотря на то, что она употребляет мясо, то очень скоро, со временем, может быть, в течение пару лет, она очень быстро, очень сильно пересмотрит свои отношения к этому. Главное – дать ей возможность пищу для ума. То есть женщина, она принимает все через логику, через объяснения спокойные и через подтверждение этой логики в жизни. Ну, допустим, жена не согласна, допустим, с вегетарианским питанием. Но женщина никогда не откажется смотреть фильмы, допустим, слушать лекции и так далее. То есть если, допустим, ей подобрать тематику лекций под ее ум, чтобы ей это все нравилось, то она очень легко ту же самую идею примет не от мужа, а от кого-то другого. И она будет считать, что она сама эту идею приняла. То есть не надо никакую идею навязывать напрямую. Все, что женщина принимает, она принимает через объяснение, логику, через спокойный такой стиль развития ее понимания вещей. Поэтому, если женщине предоставить такой спокойный стиль развития, она, несомненно, примет все, что нужно принять для жизни, если она помещена в хорошие психические условия. То есть, для того, чтобы разум женщины работал нормально, ей нужно, чтобы ум ей был, и ум был достаточно спокоен. И спокойствие ума женщины зависит от деликатности обращения к ней. Это уже вопрос следующей беседы, нашей следующей лекции. Это Следующая, вторая обязанность мужчины – это давать стабильность, психическую стабильность жены. Вот. Сегодня мы продолжаем беседу о духовных обязанностях мужа. И мужчина обязан выбрать духовное правило. Каждый день он должен читать молитву. То есть, какой духовной традиции он будет ее читать, это уже вопрос его выбора. А обязанностью читать молитву, то есть, зачем нужна молитва вообще? Молиться человек должен, потому что всегда существует определенное влияние на разум, которое идет через средства массовой информации, через общение, через психику окружающих людей. Постоянно на нас воздействует определенная сила, которая уводит нас волей-неволей, то есть мы хотим этого или нет, нас будет уводить с выбранного нами пути. Если человек вслух читает молитву каждый день, то он таким образом настраивает себя как антенну на ту волну, которая дает ему счастье в жизни, ведет его нужным путем. Поэтому самый лучший способ защиты – это нападение. Поэтому человек всегда должен настраивать себя каждый день на какую-то жизненную волну. Поэтому молитва – это абсолютно необходимая вещь для каждого человека. Если мужчина, допустим, каждый день молится в семье, 100%, что жена по-любому будет его уважать. Вообще женщины, они уважают самое большее. Многие мужчины думают, что женщина уважает больше того, что человек будет богатым там, или уважает больше всего деликатность. Больше всего женщина в мужчине уважает его духовность, его духовное развитие. Не случайно женщины духовных учителей принимают с большей верой и любовью даже, чем мужчины. Поэтому очень важно понять, что духовная, то есть молитва – это самый важный аспект духовной жизни человека. И мужчина должен показывать пример своей молитвы, он должен освящать пищу. Это его прямая обязанность духовная. Его обязанность – это молитва, его обязанность, духовная обязанность – это посещение святых мест. То есть он должен ходить в храм какой-то, получать наставление. С обязанностью мужа является выбор духовного учителя семьи. То есть в семье должен быть еще один человек, который бы давал наставления. Эти наставления должны быть более возвышенного порядка. И всегда женщине очень трудно следовать постоянно за одним человеком. То есть ее разум требует перемены, ей очень трудно вот слушаться только одного мужа. Для нее это очень тяжело и невыносимо. То есть, если, допустим, дать ей возможность альтернативы, то есть иметь достаточно зрелых друзей, с которыми она может послушать, посоветоваться, выбрать и духовного учителя семьи, с которым бы жена могла советоваться, это дает возможность женщине выполнять свои обязанности, послушания гораздо больше, чем, допустим, зациклить все ее внимание только на себе. Поэтому мужчина должен окружить женщину разумными людьми, свою жену, и выбрать духовного учителя семьи. Он должен создать атмосферу в семье, в которой бы женщина имела возможность посоветоваться не только с ним, а с кем-то еще другим. И эти советы должны ей давать возможность развиваться как личности. То есть не делать так, чтобы ее жизнь была зациклена только на муже. Это часто женщина сначала фанатично принимает мужа, потом фанатично отвергает его. Если вокруг много друзей разумных, которые бы давали женщине возможность вот от этого полярности мышления уйти, то в этом случае семья будет иметь очень большую стабильность. Муж обязан вести себя достойно с женой, то есть достаточно деликатно, но он не должен быть у нее под каблуком. Это очень важный аспект взаимоотношений. То есть мужчина, женщина никогда не будет уважать мужчину, который поддался ей, то есть сломался психически под ее влиянием, ее нажимом. Поэтому женщина будет помнить всю жизнь этот перелом, и ей очень трудно будет потом принять такое уважение к такому мужчине, который как-то поддался на ее, под ее влияние психическое. С другой стороны, каждый день женщина волей-неволей психически проверяет своего мужа на выдержанность. То есть она или плачет там, или ему жалуется на что-то там. То есть постоянно эмоции женщины очень активны, и они вторгаются в жизнь мужчины и раскачивают его психику. То есть она постоянно хочет от него успокоения, удовлетворения, она постоянно требует от него поддержки ее чувственной деятельности. И эти требования довольно серьезные, то есть они не имеют ни пассивную природу. Поэтому зачастую мужчине бывает очень трудно сохранять психическую стабильность в семье. Но если мужчина уважает себя и не находится под каблуком у жены, то его психическое состояние не будет слишком сильно зависеть от ее эмоций. И поэтому в этом случае семья будет иметь более-менее такую психическую стабильность, более-менее нормальную. Мужчина должен соблюдать какие-то обеты в семье. Конечно, главным обетом это верность является. Обет верности – это главный обет, потому что нет смысла говорить о духовности мужчине, который неверно ведет себя по отношению к жене, он ее изменяет. Поэтому, если мужчина, допустим, считает себя духовно развитым человеком, как часто бывает у нас в жизни, и при этом позволяет себе общение с другими женщинами, считая, что он должен их поддерживать, как-то заботиться о них и так далее, то это признак его духовной незрелости. То есть главная обязанность, помимо служения Богу, для мужчины – это верность. Если мужчина не выполняет эту обязанность, то нет смысла говорить о том, что в этой семье будет какое-то счастье. То есть мужчина должен ограничить свое общение с женщинами, отношением со своей женой. И остальные женщины для него должны быть как дочери или как матери. То есть других вариантов для него больше нет. То есть только жена, с которой он развивает близкие отношения. Согласно ведам, нет дружбы между мужчиной и женщиной. То есть родительские отношения, есть супружеские отношения, есть отношения старшего-младшего, младшего-старшего и супружеские. То есть всего три типа отношений между мужчиной и женщиной, и не надо ничего здесь выдумывать. Следующей обязанностью мужа является защищать свою жену. То есть фактически выполнение всех этих трех обязанностей, духовная, психическая и физическая, все эти обязанности означают защита. То есть женщина нуждается в покровительстве, защите, и мужчина должен защищать свою жену вот эти планы. Одним из элементов защиты является проведение различных церемоний. То есть обязательно нужно защитить семью сначала. То есть обязанностью мужа является проведение свадебной перед церемонией. Причем он должен провести ее правильно, чтобы жена испытывала удовлетворение. Следует понять, что эта свадебная церемония в основном проводится, организуется для жены. То есть она должна испытать счастье, что вот все очень серьезно. Она должна почувствовать, что к ней относится очень серьезно, что семья создается надолго, что в этом есть стабильность. И мужчина должен вкладывать в эту церемонию свадебную достаточно много сил психических, чтобы потом женщина была удовлетворена. Обязанностью духовной, обязанностью мужчины является возить жену в святые места. Женщины очень любят посещать святые места, совершать парикрамы, ходить в храмы, слушать песнопения духовные и так далее. Если женщина не удовлетворяет эти потребности, а ее потребности эти не удовлетворены в посещении святых мест, то она начинает тосковать дома, испытывать какие-то эмоции негативные, что, несомненно, приводит к большим проблемам их семейную жизнь совместную. Вот. Также обязанностью, как ни странно, обязанностью мужа перед женой является выражение почтения святым людям, старшим. Если мужчина непочтительно относится к другим духовным традициям, к старшим и так далее, жена внутри, в глубине своей души будет его критиковать. То есть она, женщина, не может избавиться от критицизма, если мужчина ведет себя неправильно. У нее всегда будет все равно свое мнение. Она внешне, конечно, может деликатно вести, если это жена порядочная, деликатная, разумная. Но внутри у нее может быть свое мнение, которая потом сломает ее верность. Поэтому нужно стараться выполнять, вести себя правильно. Женская психика не может выдержать того, что она каждый день видит или как-то часто видит, что мужчина нарушает свои обеты по отношению к старшим. Для нее это невыносимо. То есть она начинает разочаровываться в таком человеке. И в конце концов это может привести к большим проблемам в отношениях. Отношения к старшим должны быть безупречными, и к этому надо относиться очень серьезно. Вот. Следующей обязанностью духовной мужчины заключается очень такой деликатный аспект. Муж должен быть привязан к Богу, а не к жене. То есть мы уже говорили о привязанности. Привязанность означает требование, означает права, то есть то, что я требую от других людей. Фактически привязанность означает слабость психическая, то есть это сильное, это то, что у человека эгоизм в отношениях развит больше, чем любовь. То есть фактически в любви есть два аспекта, это любовь к себе и любовь к другому человеку. Если мы усиливаем любовь к себе в отношениях, то эти отношения становятся эгоистичными. В результате этого отношения очень сильно страдают между мужчиной и женщиной. Поэтому мужчина должен быть привязан к Богу, он должен стремиться к Богу, а жене, он перед женой должен выполнять свои обязанности. В результате такого поведения жена будет очень сильно удовлетворена таким мужем, и в конце концов она будет относиться к нему как к наставнику, как к старшему. Часто бывает так, что жена требует любви к себе. И если мужчина любит Бога больше, чем, допустим, отдает сил своей жене, то это является объектом ее ревности и неприязни по отношению к духовной жизни мужчины. Поэтому мужчина должен любить Бога больше, но это не значит, что он должен жене не уделять внимание, заботу и ласку, и не показывать, не проявлять по отношению к ней свою любовь. Фактически здесь нет противоречия. Если человек любит Бога, он любит также Бога и в других людях. У нас у всех есть сверхдуша, то есть проявление совести, чистоты в человеке, это проявление божественного, которое надо уважать и ценить. Поэтому если ты совестливо относишься к человеку, то будешь выполнять перед ним свои обязанности. Главной обязанностью это отношение с любовью является у мужчины. Поэтому если он это делает вот таким образом, то это не противоречит его любви к Богу. Не значит, что он опустился очень сильно там и так далее. Если мужчина с любовью относится, то это значит, что у него не будет привязанности. То есть он удовлетворен тем, что он сам приносит счастье, а не тем, что он требует счастья по отношению к себе. Также очень важно для женщины это определенность. Поэтому обязанностью мужчины является посещение, то есть совместное посещение каких-то людей, которые могут давать мудрый совет. Не просто самому давать советы в жизни, а приходить вместе с женой и советоваться, как дальше жить, каким-то мудрым людям, которые могли бы дать женщине возможность получить психологическую помощь, ту, которую он, мужчина сам не подает своей жене. Мы с вами вкратце осветили вопросы обязанностей мужа. В целом, я думаю, со временем написать книгу, в которой бы эти обязанности были освещены подробно и обстоятельно. А сейчас наша лекция потихоньку подходит к концу. И я думаю, что есть смысл ответить на вопросы наших слушателей. Я думаю, что вот первый вопрос. Олег Геннадьевич, здравствуйте. Объясните, пожалуйста, как дистанцироваться в отношениях. Теоретически я понимаю, что нужно прекращать эмоциональный обмен, отдаляться. На практике это применить не получается. Не понимаю, что конкретно говорить, что делать. Думаю, что нужно спокойствие внутреннее сохранять, чтобы противостоять его гневу. А дальше, как дистанцироваться и при этом делать вид, что я глупее мужчины. И как сочетать это с развитием чувства собственного достоинства. Как вести себя, если по сути он верно ругает, но при этом обзывает и повышает голос? Как все это сочетать с тем, что обижаться нельзя? Как быть, если мужчина ценит во мне профессионализм, а я чувствую, что это совсем не женское качество? Мне бы хотелось, чтобы он меня ценил за женские качества, влияние общества настолько сильное. Ему важно, чтобы жена была просто домохозяйкой. Очень хорошее письмо, Анастасия, спасибо. Очень хорошие вопросы, грамотные и правильные. Как дистанцироваться в отношениях? Каждый человек должен развиваться как личность. И развитие женщины, развитием женщины является ее способность быть внутренне удовлетворенной и счастливой, независимо от того, как ведут себя окружающие люди. Конечно, психика женщины очень сильно зависит от мужа, это факт. Но если мужчина не выполняет свои обязанности правильно, а жена, допустим, выполняет их правильно, она любит его, то она должна отстраниться, то есть фактически нет смысла принимать то, что тебе дают не так, как надо. То есть если мужчина унижает женщину, то какой смысл принимать это за счастье? То есть в этом нет никакой необходимости. Здесь нет никакой сложности, если понять концепцию. Она заключается в том, что никогда человек не будет упрекать тебя, искренне упрекать тебя в том, что ты не принимаешь от него унижения. То есть если ты сам себя уважаешь, то просто женщина, которая сама себя уважает, допустим, она все выполняет все обязанности перед мужем. Если он начинает вести себя грубовато, она должна со всех сил стараться не зависеть эмоционально от него. То есть надо стараться найти себе счастье через молитву, через отношения с Богом, через духовную жизнь. Надо попытаться быть удовлетворенной независимо от мужа. Когда такая удовлетворенность придет внутренняя, то есть надо таким образом эту удовлетворенность сохранять, потому что она все равно основа жизни. Человек не должен человеческие отношения ставить выше божественных, выше духовных. Поэтому если женщина читает молитву каждый день, она молится искренне Богу, просит от него защиты и поддержки, постепенно она получает духовную поддержку, и у нее появляются силы не потакать оскорбительному настрою мужу и воспитывать его с помощью своего женского чувства собственного достоинства, которое выражается в том, что она не принимает грубого отношения по отношению к себе. То есть она честно просто показывает своим видом, своим поведением, что она не принимает такого отношения. Но с другой стороны, она с любовью относится к мужу и выполняет перед ним свои обязанности. Фактически то, что вы сейчас попросили меня объяснить, это является самым трудным и самым тяжелым в отношениях между мужчиной и женщиной. То есть женщине всегда очень трудно это делать. Не думаю, что это только ваша проблема. Думаю, что нужно спокойствие внутреннее сохранять, чтобы противостоять гневу, а дальше. Вы поймите, что когда мужчина гневается, никто не поможет. То есть по-любому надо сделать так, чтобы он успокоился. А дальше надо понять одну вещь, что никогда в отношениях между мужчиной и женщиной не будет полного счастья. Женщина всегда должна найти себе возможность заниматься духовной практикой. То есть всегда, когда муж не дает счастья, не приносит, надо находить счастье в отношениях с Богом. Как делать вид, что я глупее мужчин? Дело в том, что женщины часто разум и ум неправильно понимают. То есть разумность означает твердость, соблюдение своих обетов, принципов, правил жизни. Умность означает возможность воспринимать глубже психологические черты характера человека, там, понимать ситуацию эмоционально, очень глубоко прочувствовать, как правильно себя вести в ситуации и так далее. Нельзя сказать, что женщина, то есть мужчина, он не может вести себя так же глубоко, как женщина. Женщина очень гораздо глубже чувствует ситуацию и может... Женщина природный дипломат. Она может себя так повести, что никто даже не поймет, что она это делает из дипломатии. Вот. Поэтому это не признак разумности, это просто деятельность ума. На самом деле женщина должна просто разобраться в том, что, в чем заключается разница между деятельностью ума и разумностью, и деятельностью разума. И тогда все будет понятно. Потому что часто женщины думают, что они деликатнее себя ведут, если они способны, допустим, правильно все определить характер человека и так далее. Это не признак разумности, это признак развитости ума. Поэтому здесь не нужно сильно гордиться всем этим. Надо понять, что разум стоит выше. Если мужчина очень тверд, целеустремлен в жизни, то есть он рассудителен, он способен работать над собой и так далее, признак сильного разума. И надо признаться себе в этом. Если ты не способен, допустим, так же себя вести, как он, развиваться как личность, значит, это и значит, что глупее. То есть не в том смысле, что нет ума, а в том, что разум слабее. То есть женский разум всегда слабее мужского, это факт. И это надо признать просто. Не надо думать, что не надо при этом делать никакого вида. И при этом это не означает это унижение, потому что с одной стороны женщина глупее, а с другой умнее. То есть ее ум развитее, чем мужской, поэтому она умнее. Разум ее развит хуже, поэтому она глупее. И в этом нет ничего плохого. У каждого есть свои достоинства, плюсы и недостатки. Здесь не нужно все это сравнивать и очень сильно болезненно реагировать на все. По сути, он верно ругает, но при этом обзывает. Это часто бывает у мужчин. Мужчина хочет проявить свою власть, силу. То есть он Пуруша, как бы наслаждающийся главной семье. Поэтому часто мужчина очень грубовато так ведет со своей женой, особенно если она послушно себя ведет и так далее. Опять то же самое. То есть никогда не нужно... Мужчина на самом деле очень сильно эмоционально от женщины зависит. То есть он зависит от ее деликатности, от ее теплоты, глубины в отношениях. Если женщина имеет силу внутреннюю, деликатность себя вести, тепло, если мужчина грубит, значит надо отдалиться от него и показать ему всем своим видом, что ты с ним не согласна. Не в том, что он сказал по сути, а в его отношении. И нет никаких проблем, чтобы прямо ему об этом сказать. Женщина имеет право на слово, то есть ее никто не запрещает ей сказать то, что на самом деле является правдой. То есть надо сказать, что ты прав во всем, кроме одного. Жень с женой так себя нельзя вести, это большой грех. То есть вот и все. То есть нет никаких проблем, если мужу сказать свое мнение по этому поводу. Надо просто, если ты делаешь это с уважением, то в этом нет никаких проблем. Это наоборот польза. То есть отношения развиваются. Это часто бывает так, что женщина молчит, скрипит зубами, злится, а потом рвет отношения. Вот в этом смысла нет. Смысл всегда есть в сотрудничестве, в том, чтобы отношения построить. Нет смысла никакого терпеть боль, которую приносит муж. Дело в том, что всегда все мужчины, они склонны гордиться собой в отношениях с женщиной и унижать ее. Это так ведут себя все, тут разницы большой нет. Если, допустим, позволить одному мужчину сесть себе на шею в плане начать грубить, то не факт, что другой окажется лучше в этом. То есть мужчины все одинаковые, то есть надо просто правильный подход в отношениях выбрать, не давать возможности расслабляться в этом плане мужчине, и все. И все отношения будут протекать в нормальном ритме. Если мужу важно, чтобы жена была не просто домохозяйкой, значит, ему не хватает знания о том, что такое, кто такая женщина и так далее. Но, тем не менее, это вывод, который сделал муж. Его не изменишь просто тем своими эмоциями, там, протестом и так далее. Надо найти какую-то работу, работать, но при этом уделять больше времени семье. И со временем мужчина убедится в том, что не обязательно женщине вообще работать. Если она выполняет свои домашние обязанности правильно, то и денег больше в семье, и счастье, и спокойствие, и дети хорошо чувствуют себя и так далее. Следующее письмо. Дорогой доктор, скажите, пожалуйста, вы говорите, что любовь к Господу должна быть бескорыстной. Я только в начале моего пути, и мои молитвы Господу наполнены просьбами. Я прошу у него всего, прошу, понимая бескорыстности, прошу научить меня, как быть по-настоящему счастливой, прошу научить спокойствию, прошу научить доверять свою жизнь в его руки. Но получается, что все мои молитвы наполнены просьбами. На данном этапе мои молитвы стоят из просьб. В ваших лекциях вы упомянули о бескорыстности в молитвах. Как это возможно, объясните. Возможно, это высший пилотаж. Но так как мне необходима постоянно помощь Господа, я без Него не могу. Объясните, что такое бескорыстная молитва. В отношениях с Богом всегда вопрос нужды, он сначала очень острый. Мы на самом деле во всем зависим от Бога в этой жизни. И часто бывает так, что мы не способны вынести ту судьбу, которая предоставлена нам. Поэтому крик о помощи просьба Господа помочь не является грехом. То есть другое дело, что когда человек не находится в нужде и начинает вытягивать из Господа богатство и славу, и почет, он постоянно молится, приходит в храм, чтобы ему еще больше денег было, чем у него уже есть, еще больше славы, чем у него есть, при этом он не испытывает нужды, то это уже является грехом в отношении с Богом. На самом деле мы не можем подарить Богу любовь, потому что мы недостаточно зрелы, мы недостаточно верим в то, что все, что происходит с нами, это наполнено справедливостью и глубиной любви. То есть мы не до конца понимаем, что то, что происходит с нами, является единственным правильным, что должно с нами сейчас происходить. В этом заключается наша незрелость. Поэтому незрелый человек, естественно, как и ребенок, он плачет, кричит, просит о помощи, если он чувствует какие-то беспокойства. Лучше просить их помощи у Бога, чем у кого-то другого. Потому что эта помощь Бог действительно поможет правильно, и Он даст силы, поддержку. Поэтому ваша просьба о помощи Господу не является сильным проявлением корысти, скорее она является проявлением правильного понимания вещей. То есть человек должен понимать, у кого чего просить. То есть мы должны это очень глубоко понять. И тогда наша жизнь будет успешной. С другой стороны, если человек просто любит Бога и с любовью молится Ему, ничего не прося у Него, то получится то же самое в результате. Все желания будут выполнены. Это можно сравнить с тем, что, допустим, сын очень голоден, он кричит: «Папа, купи мне хлеба, папа, купи мне хлеба». Папа и так купит хлеба, потому что естественно, что он не оставит сына голодным. Но если сын, допустим, говорит: «Папа, я тебя люблю, папа, я тебя люблю», то он не только купит хлеба сыну, но также еще и будет очень сильно удовлетворен тем, что сын, даже несмотря на голод, он все равно проявляет свои чувства любви бескорыстно. В целом молитва Богу — это вопрос развития человека. Если человек понимает, что по-любому Бог даст ему все, что необходимо, то в этом случае у него не будет слишком много просьб. Но это очень высокий уровень сознания, фактически это высший пилот, как высшее проявление любви к Богу, поэтому не каждый человек способен на это. Поэтому бескорыстная любовь в данном случае означает, что человек просто ведет себя правильно по отношению к Богу, он не просит у него лишнего. Следующий вопрос. Если я муж, занимаюсь духовной практикой, а моя жена стремится делать тоже все очень хорошо, но у нас некоторое время устанавливается гармония в взаимоотношениях. Однако периодически отношения портятся. Это происходит спонтанно, видимо, в силу кармы. Как узнать надвигающийся кризис в отношениях и можно ли нейтрализовать будущий разлад в отношениях? Невозможно узнать надвигающийся кризис, кроме как с помощью каких-то астрологических прогнозов или с помощью интуиции, развитого чувства психического, способности предвидеть будущее. Есть определенные признаки в поведении мужчины и женщины, которые указывают на кризис. Когда отношения становятся натянутыми, когда очень тяжело выполнять свои в плане психическом обязанности, когда жена замыкается, она не открывает своего сердца, когда мужчина отдаляется от жены, он становится более уединенным, старается увлекаться больше своими делами в жизни, то в этом случае несомненно кризис надвигается. То есть главным, конечно, признаком кризиса в отношениях со стороны женщины является ее то, что ее ум становится закрытым от мужчины, она как бы не доверяет ему свое сердце, становится замкнутой. А самая главная проблема мужчины заключается в том, что он уходит в дела, то есть от семьи, он как бы замыкается в своих обязанностях по отношению к обществу и перестает участливо относиться к обязанностям в семье. это указывает на разлад, приближающийся разлад. Я заметил, что если я слушаю мантры и просто ведическую музыку, то я способен спать 6-6,5 часов в сутки и не высыпаюсь. Но если начинаю слушать все, что попало, то вечно не высыпаюсь, не могу подняться рано с постели. С чем это связано? Для всех людей это верно. Всегда, когда человек слушает все, что попало, он сильно оскверняется, и его количество сна увеличивается. В целом, согласно ведическому знанию, если человек повторяет молитву, он находится в благости, и обычно ему хватает до 7 часов сна, молодым людям, а взрослым до 6. Поэтому надо понять, что если, допустим, тебе мало, все больше и больше требуется сна, это значит, что ты просто находишься ближе к невежеству. Периодически такие состояния наплывают на человека. Надо больше молиться в этом состоянии, в это время, больше заниматься духовной практикой, это нейтрализует уход вот в невежество. Расскажите, как велось семейное родословное дерево в ведические времена? Какие моменты надо обязательно учесть, занимаясь этим в настоящее время? Мы составляем семейное дерево для того, чтобы сплотить семью, возродить историю семьи и этим способствовать развитию духовности в нашей семье. Имею в виду также всех родственников, и это будет возможно. Я не могу точно ответить на ваш вопрос, будет ли это возможно. Это зависит от вашей кармы и вашего правильного понимания вещей. В целом, сплоченность в Кали-Югу в семье – это самая сложная проблема, которая только существует в отношениях. Кали-Юга – это век раздоров, поэтому сплоченность семейных отношений – большая удача на самом деле. Даже в Индии сейчас не такая большая сплоченность существует в семьях. Тем не менее, вести свое родословное дерево – это признак большого благочестия. Надо обязательно это делать. Какие-то подробности в этом вопросе я не могу отметить. Самое главное, конечно, надо указывать основные занятия человека, его характер и его достижения в жизни, его отношение к Богу, с Богом. То есть это самые главные моменты, которые надо указывать родословные. Конечно, все родственные отношения надо тоже стараться выявить, но не всегда это удается в наше время. Скажите, пожалуйста, какие аскезы может совершать девушка для того, чтобы очистить себя перед замужеством? Самая главная аскеза – это не строить никакие отношения с парнями. То есть женщина, которая способна изучать психологию мужчины не на практике, а на беседе, с помощью беседы со старшими, это для нее является самой большой аскезой, потому что если она на практике начинает психологию мужчины изучать, то она очень сильно оскверняется от этого, и ей потом очень трудно сохранять верность своему мужу. Она психически неустойчивой становится, и ей очень трудно потом стать женой, которая приносит счастье. То есть она, ее психика постоянно куда-то бросается. То есть женщина, которая слишком много отношений перед замужеством с мужчинами имела, она теряет свою силу психическую. Таким образом, а у нее не хватает силы потом развивать семейную жизнь, свои отношения в супружестве. Также для женщины аскезой является изучение домашнего дела, то есть приготовление пищи, уборки помещения, изучение как чистоты, вопросов внешней чистоты. Для нее является аскезой благоприятной правильно общаться, учиться деликатным обращениям, изучение языков. Далее. Все это является дхармой, долгом женщины, которую она должна выполнять. Она должна научиться соблюдать домашние ритуалы какие-то, которые требуются от нее, и так далее. Все это нужно научиться делать перед замужеством. Надо, естественно, научиться слушаться своих родителей, иначе невозможно просто нормально выйти замуж. Слушай лекции по радио, спасибо. Мне очень полезно и практично. Ответь, пожалуйста, на такие вопросы. Моя родственница родила девочку. Постоянно занята уходом за ребенком. Как должен относиться к ней муж? Может ли в период, например, до 6-9 месяцев ребенку муж помогать в работе по дому? Например, постирать белье в стиральной машине, приготовить ужин, сходить за покупками. Очень хороший и правильный вопрос. На самом деле, в это время, когда женщина ухаживает за грудным ребенком, муж должен выполнять все обязанности, а остальные, кроме этой. То есть жена, когда рожает, женщина рожает, она фактически парализована. Она не может отойти от ребенка, поэтому она, мужчина должен обязан ли нанять женщину, которая будет помогать ей в уборке помещения, что является идеальным, конечно, если есть деньги. Или самому помогать, если он не может никого привлечь к этой помощи. Фактически в больших семьях ведических раньше мать помогала. То есть бабушка помогала по уходу, она принимала на себя эти обязанности. Фактически в семье как бы младшие женщины, они выполняли все обязанности по дому, то есть они стирали, убирали, готовили, а старшие женщины, они занимались больше вопросами духовные, там, развитие семьи и так далее. Но когда рожается ребенок, то старшие женщины подключаются к уборке там, и так далее. Так как у нас нет больших семей, у нас маленькие семьи, мы не способны жить вместе с родителями, у нас очень скверная психика. Поэтому неплохо было бы нанять домработницу на период ухода за ребенком жены. Или самому помогать ей, если это нет такой финансовой возможности. Если у мужа и жены хорошие, добрые отношения, надо ли, чтобы муж присутствовал при родах? Согласно ведам, вообще неблагоприятно, когда муж присутствует при родах. Непосредственно, когда мужчина смотрит на то, как рождается ребенок, согласно Манусмрити, он теряет продолжительность жизни. Поэтому в целом не является благоприятным присутствие мужчины на родах. Но я думаю, что если муж поможет жене в родах, если ей некому помочь, то это не будет слишком большим грехом. То есть я думаю, что это наоборот будет очень хорошо, если мужчина, допустим, как-то поучаствует в ее психическом состоянии во время родов и так далее. Если жена беременна сейчас, она на 8-м месяце, а муж уходит погулять на целую ночь с друзьями, как можно расценить такое поведение, к чему это может привести? Объяснение мужа: надо успеть погулять перед рождением ребенка. Ну, я не могу вот сейчас ругаться на вашего мужа вместе с вами. Это ухудшит ваши отношения. Мне кажется, вы все поняли, все понимаете, и вы должны как-то сами постараться повлиять на него. Мой ответ вам не поможет. А в целом, как бы, агрессия и никогда не приводит к выяснению, правильному ходу отношений. Ну а как надо правильно относиться к хобби мужа? Например, футбол с друзьями по воскресеньям на 3 часика. Это очень хорошо. Если мужчина не будет ходить и играть в футбол с друзьями по воскресеньям на 3 часика, то через несколько лет семейной жизни его кости всыпятся просто в сапоги. И поэтому ему вообще тогда он никуда не будет ходить, просто сидеть на костылях дома. Мужчина должен двигаться. Если он не будет двигаться, он просто будет старым и несчастным. Поэтому, если мужчина делает зарядку, играет в футбол, это надо просто поощрять всегда в его жизни. Относиться к этому с правильным, большим уважением. Это значит, что он правильно понимает, что надо делать, как надо жить. Женское тело, оно больше такое, как бы, оно тоже требует зарядки однозначно, но у мужчины это гораздо больше выражено. Мужчина вообще не может здоровым без зарядки быть. Ну вот, в принципе, на все вопросы мы в основном ответили. Я желаю вам всем здоровья, счастья и духовного прогресса. Всего вам доброго, дорогие радиослушатели.